Глава 18. Вопрос получает ответ.
«Этот землянин сошел с ума!» — закричал Либич. «Разве вы не видите?»
Все молча смотрели, кто на Бейли, кто на Либича. Бейли не дал им опомниться. «Вы сами знаете, доктор Либич, что доктор Дельмар собирался порвать с вами. Из-за того, как думала госпожа Дельмар, что вы не вступили в брак. Я думаю иначе. Доктор Дельмар сам уповал на будущее, в котором, с повсеместным распространением эктогенеза, отпадет всякая надобность в браках. Но, сотрудничая с вами, он знал о вашей работе больше, чем кто-либо другой, или догадывался. Он узнал бы о ваших опасных экспериментах и попытался бы остановить вас. Он уже намекал на это агенту Грюеру, но не сказал прямо, так как еще не знал подробностей. Вы, видимо, догадывались о подозрениях доктора и убили его».
«Сумасшедший!» — повторил Либич. «Я не желаю больше иметь с вами ничего общего!»
«Выслушайте его, Либич!» — вмешался Атлбиш. Бейли прикусил губу, чтобы не проявлять преждевременного удовлетворения. Атлбиш был явно не на стороне Либича. «Тогда же, когда вы говорили мне о роботах со съемными конечностями, доктор Либич, вы упомянули о космическом корабле со встроенным мозгом. Вы определенно говорили тогда много лишнего. То ли потому, что я землянин, и мне не понять тонкости робототехники, то ли потому, что вам угрожал мой визит, и когда угроза миновала, вас охватила легкая эйфория. Так или иначе, к тому моменту доктор Квемот уже открыл мне, каким секретным оружием против других миров владеет Солярия, позитронным роботом».
«Но не в том же смысле!»
— подскочил от неожиданности Квемот. «Знаю. Вы говорили с точки зрения социолога. Но это заставило меня задуматься. Сравните корабль с позитронным мозгом и корабль, управляемый человеком. Корабль с людьми на борту не сможет использовать роботов в боевых действиях. Робот не станет уничтожать людей на вражеском корабле или на планете. Он не знает разницы между своими и врагами. Роботу, конечно, можно сказать, что на борту вражеского корабля людей нет, и что бомбить будут необитаемую планету. Но это может не пройти. Робот видит, что на его собственном корабле люди есть, и значит, что на его планете живут люди. Поэтому он делает вывод, что так же обстоит дело и на чужом корабле или планете. Потребуется настоящий эксперт-робототехник, вроде вас, доктор Либич, чтобы командовать роботами в подобной ситуации. А таких экспертов очень мало. Но мне сдается, что корабль, оснащенный собственным позитронным мозгом, бодро атакует любую цель, которую ему укажут. Ему ведь кажется естественным, что на другом корабле тоже нет людей. Защиту от приема сообщений с вражеского корабля, которые могут его в этом разуверить, создать легко. Поскольку боевая и оборонительная техника управляется непосредственно позитронным мозгом, такой корабль будет гораздо маневреннее обычного. За отсутствием помещений для экипажа, для продовольствия, для очистки воды и воздуха, такой корабль поднимет больше брони, больше оружия и станет более неуязвимой, нежели обычный. «Один корабль с позитронным мозгом способен победить целый флот. Я прав или нет?» Последний вопрос был обращен к доктору Либичу, который вскочил с места и стоял как оцепенелый, почти что в каталепсии. То ли от гнева, то ли от ужаса. Ответа не было. Да его никто бы и не услышал. Все вопили как бешеные, словно с цепи сорвались. Клариса бесновалась как фурия, и даже Гледия потрясала кулачками. И вся их ярость была направлена на Либича. Бейли закрыл глаза, пытаясь хоть на несколько мгновений ослабить мускулы, отпустить сухожилия. Сработало. Наконец-то он нажал нужную кнопку. Квемет вчера провел аналогию между солярианскими роботами и спартанскими элотами. Он сказал, что роботы не могут взбунтоваться, поэтому соляриане могут спать спокойно. Но если найдется человек, угрожающий научить роботов чинить людям вред, бунтовать, другими словами. Разве это не тягчайшее преступление? Разве все до единого жители Солярии не ополчатся яростно на того, кто хотя бы подозревается в том, что заставил робота вредить человеку? На Солярии, где роботов в 20 тысяч раз больше, чем людей?
«Вы арестованы!» — кричал Атлбиш. «Вам категорически запрещается пользоваться книгами или записями, пока правительство не изыщет возможности проверить их».
Он продолжал говорить, но его не было слышно в общем гвалте. К Бейли подошел робот. «Господин», — «Вам сообщение от господина Олива». Бейли взял у него капсулу, раскрыл ее и крикнул. «Минуту!» Его голос произвел почти магическое действие. Все как один обернулись к нему, и на всех лицах, кроме застывшего лица Либича, читалось самое напряженное внимание к тому, что скажет землянин. Бейли сказал. «Глупо было бы ожидать, что доктор Либич не прикоснется к своим записям до прибытия вашего чиновника. Поэтому еще до начала нашего заседания мой партнер Дэниел Олива отправился в имение доктора Либича. Я только что получил от него известие. Он находится на территории имения и сейчас войдет к доктору Либичу, чтобы взять его под стражу».
«Под стражу?» — взвыл Либич в каком-то животном ужасе. Его глаза мнилось, вот-вот выскочит из орбит. «Сюда кто-то идет? Человек? Нет! Нет!»
Второе «нет» он просто провизжал. «Вам не причинят вреда, — холодно сказал Бейли, — если вы окажете помощь следствию».
«Но я не хочу, чтобы он приходил! Я не вынесу!»
Робототехник, не сознавая, что делает, упал на колени и стиснул руки в отчаянной мольбе.
«Чего вы хотите от меня? Признание? У дальмаровского робота были съемные конечности! Да, да, да! Я организовал отравление Грюера! Я организовал покушение на вас! И задумал такой корабль, о котором вы говорили! У меня не получалось! Но да, у меня была такая цель! Только отзовите своего человека! Не пускайте его сюда! Не пускайте!»
Речь Либича перешла в невнятное бормотание. Бейли кивнул. Он снова нажал правильно. Угроза личного визита вырвала у Либича признание быстрее, чем любая пытка. И тут, услышав или увидев нечто вне поля зрения и слышимости остальных, Либич дернул головой и открыл рот. Он вскинул руки, будто защищаясь от чего-то.
«Уйди!» — взмолился он. «Уйди, не входи! Прошу! Прошу тебя! Прошу!»
И пополз куда-то на четвереньках. Потом сунул руку в карман, достал что-то и быстро поднес ко рту. Качнулся и рухнул ничком.
«Дурак!» —
хотелось крикнуть Бейли. «К тебе шел не человек, а один из твоих любимых роботов!» В поле зрения ворвался Дэниел Олива и остановился, глядя на скрюченное тело у своих ног. Бейли затаил дыхание. Если Дэниел поймет, что Либича убило его мнимое сходство с человеком, это нанесет страшный удар его мозгу, подчиненному первому закону. Но Дэниел лишь опустился на колени и тихонько потрогал Либича. Потом, взяв в руки голову робототехника, приподнял ее, как нечто хрупкое и драгоценное. Обратив свое точеное лицо к собравшимся, он прошептал: «Человек умер». Бейли ждал ее. Она попросила о последнем свидании. Но когда Гледия появилась, он широко раскрыл глаза. «Вы здесь? Вы пришли?»
«Да. А как вы догадались?»
«На вас перчатки».
«А-а-а!» — она смущенно взглянула на свои руки. «Вам это неприятно?»
«Нет, совсем нет. Но почему вы решились на личную встречу?»
«Видите ли, Элайдж», — слабо улыбнулась она, — «надо же мне привыкать, раз я собралась на Аврору».
«Значит, все улажено?»
«У господина Олива есть кое-какие связи. Все улажено. Я больше не вернусь сюда».
«Это хорошо. Вам там будет лучше, Гледия, я знаю».
«Я немного побаиваюсь».
«Знаю. Там все время придется встречаться с другими людьми, и не будет того комфорта, как здесь, на Солярии. Но вы привыкнете. А главное, забудете весь тот ужас, который вам пришлось пережить».
«Я не хотела бы забыть все», — мягко сказала Гледия.
«Со временем захотите». Бейли посмотрел на ее стройную фигуру и не без мимолетной боли сказал: «И когда-нибудь выйдете замуж, на сей раз по-настоящему». «Почему-то сейчас замужество меня совсем не привлекает», — грустно сказала она. «Когда-нибудь вы перемените свое мнение». Какой-то миг они стояли молча, глядя друг на друга.
«Я так и не поблагодарила вас», — сказала Гледия.
«Я всего лишь делал свою работу».
«Вы ведь возвращаетесь на Землю?»
«Да».
«И я вас больше не увижу?»
«Наверное. Но вы не огорчайтесь. Лет через 40, самое большее, я умру, а вы останетесь такой же, как теперь». Ее лицо горестно скривилось.
«Не говорите так!»
«Это правда».
«А знаете, насчет Джотана Либича все подтвердилось», —
быстро сказала Гледия, словно желая сменить тему.
«Да, знаю.
Другие робототехники просмотрели его записи и обнаружили опытный проект космического корабля с искусственным мозгом. И нашли роботов со съемными конечностями.
«Как по-вашему, зачем он делал такие страшные вещи?»
«Он боялся людей. Он убил себя, лишь бы избежать присутствия человека, и готов был истребить целые миры, лишь бы Солярия с ее табу на личные контакты осталась в неприкосновенности».
«Как он мог так думать?» — промолвила она. «Ведь личный контакт иногда бывает...»
И снова они помолчали, стоя в 10 шагах друг от друга. Потом Гледия воскликнула.
«Илайдж, вы сочтете меня развязной, но...»
«Почему я должен счесть вас развязной?»
«Можно мне прикоснуться к вам? Я ведь никогда больше вас не увижу».
«Если хотите».
Шаг за шагом она приближалась к нему, сияя глазами, но все же с опаской.
Остановилась в 3 футах от него и медленно, как в трансе, стала стягивать перчатку с правой руки. Бейли сделал отстраняющий жест. «Не делайте глупостей, Гледия!»
«Я не боюсь!»
И она протянула ему дрожащую руку без перчатки. Рука Бейли тоже дрогнула. Робкая, испуганная рука Гледии на миг задержалась в его ладони. Потом он разжал пальцы, рука ускользнула.
Неожиданно взлетела к его лицу и легко, как перышко, на долю мгновения коснулась щеки. «Спасибо вам, Элайдж. До свидания».
«До свидания, Гледия», — сказал он ей вслед. Даже мысль о корабле, который ждет, чтобы отвезти его на землю, не могла облегчить охватившее инспектора чувство утраты. Заместитель министра Альберт Миним встретил Бейли со сдержанной приветливостью.
«Рад снова видеть вас на земле. Ваш отчет, разумеется, прибыл раньше, и сейчас его изучают. Вы хорошо поработали. Это дело украсит ваш послужной список».
«Благодарю», — сказал Бейли. Для более обширных излияний у него не было сил. Вернувшись на землю, под кров родных пещер он уже успел поговорить с Джесси. Бейли чувствовал какую-то странную пустоту изнутри.
«Однако», — продолжал Миним, — «ваш отчет касается только следствия. Нас же интересовало и другое. Может быть, вы доложите мне устно?»
Бейли помолчал и машинально полез во внутренний карман, где снова утешительно покоилась трубка.
«Можете курить», —
поспешно сказал Миним. Бейли несколько затянул процесс раскуривания. «Я не социолог», — сказал он наконец.
«Да ну!» — слегка улыбнулся Миним. «Мы ведь, кажется, это уже обсуждали. Хороший полицейский должен быть и хорошим социологом-практиком, даже если он никогда и не слышал об уравнении Хеккета. По вашему замешательству, я вижу, что свои выводы относительно внешних миров вы сделали, но не уверены, как я к ним отнесусь».
«Что ж, будь по-вашему, сэр. Посылая меня на Солярию, вы поставили передо мной вопрос, в чем слабость космонитов. Их сила в роботах, в малом населении, в долгой жизни. Но в чем их слабость?»
«Ну-ну».
«Мне кажется, я знаю, в чем слабость солериан, сэр».
«Значит, можете ответить на мой вопрос?» «Хорошо, я слушаю».
«Их слабость, сэр, в роботах, в малочисленности, в долгой жизни». Миним посмотрел на Бейли, не меняясь в лице, быстро чертя что-то пальцами по столу.
«Почему вы так думаете?»
На обратном пути Бейли часами репетировал свою речь и спорил с чиновником, выдвигая уравновешенные, продуманные аргументы. Но сейчас он растерялся. «Не уверен, что смогу изложить связно».
«Ничего, послушаем. Это ведь только первая прикидка».
«Солериане отказались от того, чем человечество владеет уже 1 000 000 лет», — начал Бейли. «От того, что ценнее атомной энергии, городов, сельского хозяйства, орудий труда, огня, ценнее всего. Потому, что эта ценная вещь как раз и делает возможность все, что я перечислил».
«Не хочу гадать, Бейли, что же это такое?»
«Племя, сэр. Сотрудничество отдельных личностей. Солярия полностью отказалась от него. Это мир отдельных, изолированных друг от друга личностей, и единственный социолог планеты от этого в восторге. Кстати, он и не слыхивал о социометрии. Изобретает собственную науку.
Ему не у кого поучиться, некому ему помочь, некому подать мысль, которую он упустил. Единственная наука, действительно процветающая на Солярии, — робототехника. Но и ею занимаются считанные люди. А когда им понадобилось проанализировать отношения между человеком и роботом, пришлось звать на помощь землянина. Солярианское искусство абстрактно. У нас на Земле абстракционизм — лишь одно из направлений искусства. На Солярии — единственное направление, и человеческого образа в нем нет. А на будущее планируется эктогенез и полная изоляция от деторождения.
«Да, жутковато», — сказал Миним. «Но насколько это опасно для них?»
«Думаю, что очень опасно. Без игры человеческих взаимоотношений жизнь лишается своего главного смысла. Духовные ценности обесцениваются, и жить, в общем, становится незачем. Видеосвязь не может заменить живого общения. Солериане сами сознают, что это слишком слабое связующее звено. И если одной изоляции недостаточно для застоя, то долгая жизнь завершает дело. На Земле в наши ряды постоянно вливается молодежь, которая жаждет перемен, поскольку не успела прочно осесть в жизни. У нас, по-моему, существует определенный оптимум. Жизнь достаточно длинная, чтобы чего-то добиться, и достаточно короткая, чтобы уступить дорогу молодым. Процесс смены поколений идет довольно быстро. А на Солярии он чересчур замедлился. Миним продолжал рисовать пальцем на столе.
«Интересно, интересно!»
Потом он поднял голову, и Бейли увидел его без маски. Миним просто сиял.
«Вы проницательный человек, инспектор!»
«Спасибо!» — буркнул Бейли.
«Знаете, почему я попросил вас самого рассказать о своих наблюдениях?»
Ликуя, как мальчишка, спросил Миним и не стал дожидаться ответа.
«Наши социологи уже провели первоначальный анализ вашего отчета. И я спрашивал себя, понимаете ли вы, какие превосходные новости привезли на Землю? Оказывается, понимаете».
«Подождите, ведь это еще не все».
«Конечно», — ликующе согласился Миним. «Солярии уже не преодолеть своего застоя. Они миновали критическую точку, их зависимость от роботов зашла слишком далеко. Робот не может наказать ребенка, даже если наказание пойдет ребенку на пользу. Робот не способен заглянуть в будущее и переступить через боль, которую причиняет сейчас. А роботы в целом не могут руководить планетой, потому что для этого нужно упразднить все, что становится вредным. Роботы не способны переступить через хаос, который это вызовет сейчас. Таким образом, внешние миры вступили на путь постепенного загнивания, и Земле недолго терпеть их владычество. Ваша информация все изменила. Нам не понадобится никаких восстаний. Свобода придет сама собой».
«Подождите», — настойчиво, уже погромче повторил Бейли. «Мы ведь говорим только о Солярии, а не обо всех внешних мирах».
«Это одно и то же. Ваш солярианский социолог Кимот...»
«Квемот, сэр».
«Пускай Квемот. Разве он не сказал, что все внешние миры идут путем Солярии?»
«Сказал. Но он ничего не знает о других внешних мирах. Да он и не социолог. То есть не настоящий. Мне казалось, я это достаточно ясно изложил в отчете».
«Наши ученые разберутся».
«Им тоже не хватает данных. Нам ничего не известно о крупнейших внешних мирах. Вот, например, Аврора, мир Дэниела. Мне кажется опрометчивым отождествлять ее с Солярией. Собственно, в галактике есть только один мир, напоминающий Солярию».
«Ученые разберутся», — махнул своей ухоженной ручкой счастливый Миним. «Я уверен, что они согласятся с Квеметом».
Бейли помрачнел. «Если земным социологам захочется получить нужный результат, то почему бы и не согласиться? Из цифры можно вывести все, что угодно, если постараться как следует и подольше, да еще слегка подтасовать данные». Он колебался. Сказать сейчас, пока его слушают высокопоставленное лицо, или... Колебался чуть дольше, чем надо. Миним нашел на столе какие-то бумаги и перешел к делу.
«Выясним еще пару вопросов по делу Дельмара, инспектор, и вы свободны. Вы сознательно толкнули Либича на самоубийство?»
«Я хотел добиться признания, сэр. И не ожидал, что он покончит с собой при появлении не человека даже, а робота, который в действительности не нарушил никакого табу. Ирония судьбы. Но, откровенно говоря, я не жалею о его смерти. Слишком опасный он был человек. Не скоро теперь появится другой, в ком сочеталось бы безумие и одаренность Либича».
«Я согласен, что его смерть пришлась кстати», — сухо сказал Миним. «Но разве вы не понимаете, чем рисковали? если бы соляриане поняли, что Либич никак не мог убить Дельмара.
Бейли вынул трубку изо рта, но ничего не сказал.
«Бросьте, инспектор, вы-то знаете, что он не убивал. Чтобы убить, надо было подойти к Дельмару близко. А Либич скорее бы умер, чем решился на это. Собственно, он и умер, лишь бы избежать подобной возможности».
«Вы правы, сэр. Я рассчитывал на то, что соляриан до глубины души поразят его опыты с роботами. И о другом они просто думать забудут».
«Кто же тогда убил Дельмара?»
«Если вы спрашиваете, кто нанес удар, — медленно проговорил Бейли, — то все и раньше знали, кто это сделал. Гледия, жена Дельмара».
«И вы позволили ей уйти?»
«Моральная ответственность лежит не на ней. Либич знал, что Гледия постоянно затевала бурные ссоры с мужем, и знал, должно быть, до какого бешенства она доходит в гневе. Либичу нужно было, чтобы умер муж, а подозрение пало на жену. Вот он и поставил Дельмару робота, которого, наверное, научил с присущим ему мастерством подать Гледии свою съемную руку, когда она разъярится до предела. Получив оружие в критический момент, Гледия в помрачнении разума нанесла удар. И ни Дельмар, ни робот не успели остановить ее. Гледия послужила Либичу таким же бессознательным орудием, как и робот.
Но на руке у робота должна была остаться кровь и прилипшие волосы.
Так, наверное, и было. Но роботом занимался Либич. А роботом Дельмара, которые тоже могли заметить это, он просто приказал его забыть. Мог это видеть и доктор Тул, но он был слишком занят трупом и потерявший сознание женщиной. Однако Либич ошибся, полагая, что вина Гледии будет столь очевидной, что даже отсутствие орудия преступления ее не спасет. Не мог он предвидеть и того, что вести расследование вызовут землянина.
«Итак, Либич умер, и вы устроили так, что Гледия покинула солярию, на случай, если соляриане, успокоившись, примутся размышлять и в итоге сообразят, что к чему».
«Она достаточно настрадалась», — пожал плечами Бейли. «Была жертвой своего мужа, жертвой Либича, жертвой всего солярианского уклада».
«Значит, вы использовали закон в личных целях?»
Суровое лицо Бейли совсем окаменело. «Нет, не в личных. Солярианский закон мне не указ. Превыше всего были интересы Земли. И во имя этих интересов я проследил за тем, чтобы Либич, представлявший опасности для нас, ушел из жизни. Что касается госпожи Дельмар...» Бейли взглянул в лицо Миниму, чувствуя, что делает критический шаг. «Он должен сказать, что касается ее, то на ней я поставил эксперимент».
«Какой еще эксперимент?»
«Хотел выяснить, согласится ли она жить в мире, где личные контакты и дозволены, и желательны. Мне было любопытно, хватит ли у нее мужества порвать с привычками, которые так укоренились в ней. Я боялся, что она откажется и предпочтет лучше оставаться на солярии, ставшей для нее чистилищем, чем заставит себя порвать с извращенными солярианскими нравами. Но она выбрала путь перемен, и я был тому рад. Ее решение показалось мне символичным. Как будто выбор Гледии Дельмар открыл врата спасения и для нас».
«Для нас? Что вы такое несете?»
«Не для нас с вами, сэр, а для всего человечества. Вы неверно представляете себе внешние миры. У них там мало роботов. Они свободно общаются между собой и присматриваются к солярии. Вы знаете, что со мной был Эр Дэниел Олива? Он тоже представил свой отчет. Да, для них существует опасность сделаться солярией, но они могут вовремя заметить эту опасность, удержать разумное равновесие и таким образом сохранить власть над человечеством».
«Это только ваше мнение», — недоверчиво сказал Миним.
«Я еще не все сказал. Есть один мир, напоминающий солярию, и это Земля.
Инспектор Бейли!»
«Это так, сэр. Мы солярия на выворот. Они ушли друг от друга, мы ушли от галактики. Они укрылись в своих неприкосновенных поместьях, мы замуровали себя в подземных городах. Они вожди без масс. У них есть только безответные роботы. Мы — масса без вождей, и нас защищают лишь наши города». Бейли стиснул кулаки. Миниму явно не понравились его слова.
«Инспектор, вам пришлось многое испытать. Вам нужен отдых, и вы его получите. Полностью оплаченный месячный отпуск. А затем Вас ждет повышение.
Благодарю вас, но я нуждаюсь не только в этом. Мне нужно, чтобы вы меня выслушали. Существует лишь один выход из тупика, и он ведет наружу, в космос. Там миллионы миров, а космонитам принадлежат только 50. Космонитов мало, и живут они долго. Нас много, и жизнь у нас короткая. Мы приспособлены для открытия и колонизации новых земель лучше, чем они. Нас подталкивает рост населения, и быстрый оборот поколений снабжает молодыми, беспокойными людьми. Да ведь и сами внешние миры созданы нашими предками.
Да-да, но, боюсь, время нашей встречи истекло.
Бейли, видя, как Миниму не терпится спровадить его, уселся поудобнее.
Когда первые поселенцы создали миры, опередившие нас в техническом развитии, мы начали строить себе норы под землей и забились в них, точно в чрево матери.
Космониты навязали нам свое превосходство, и мы от них спрятались. Это не выход. Чтобы сломать губительный цикл мятежей и расправ, мы должны вступить с космонитами в соревнования, пойти по их следам, если надо, обогнать, если можно. А для того нужно выйти на поверхность. Нужно научиться смотреть в пространство. А если нам уже поздно учиться, нужно научить тому детей.
«Вам надо отдохнуть, инспектор!»
«Слушайте меня, сэр!» — рявкнул Бейли. «Если космониты настолько сильны, как выглядят, а мы останемся такими, как есть, не пройдет и 100 лет, как Землю уничтожат. Это же подсчитано, вы сами сказали. Если же космониты слабы и станут еще слабее, то у нас есть шанс».
«Но кто сказал, что они слабы? Соляриане — все, кого мы знаем. Но
я еще не договорил. Есть то, что мы можем изменить независимо от силы или слабости космонитов. Мы можем изменить себя. Выйдем в пространство, и надобность бунтовать отпадет. Мы создадим кучу собственных миров и сами станем космонитами. Если же мы останемся на скученной земле, бессмысленный и роковой бунт неизбежен. И будет гораздо хуже, если люди преисполнятся ложных надежд, основанных на мнимой слабости космонитов. Поговорите с социологами, представьте им мои аргументы. А если они по-прежнему будут сомневаться, найдите способ послать меня на Аврору. Дайте мне составить рапорт о настоящих космонитах, и вы поймете, что нужно Земле.
«Да-да», — кивнул Миним. «Всего вам хорошего, инспектор Бейли».
Бейли ушел ликующий. Ведь он и не ожидал одержать над Минимом открытую победу. Укоренившиеся мысли нельзя изменить ни в один час, ни в один год. Зато Бейли видел, как задумался Миним, лишившись, хоть ненадолго, своей безрассудной веселости. Бейли знал, что будет дальше. Миним обратится к социологам. Он посеет в ком-то из них сомнения. Они начнут задавать себе вопросы. Они захотят поговорить с Бейли. «Пройдет год, — думал Бейли, — всего один год, и я отправлюсь на Аврору. Пройдет одно поколение, и мы снова выйдем в космос».
Бейли ехал по северной экспресс-дороге. Скоро он увидит Джесси. Поймет ли она? Сыну Бентли сейчас 17. Может быть, обзаведшись собственным сыном, Бен, когда тому стукнет 17, уже будет строить новую жизнь на какой-нибудь пустой планете? Мысль пугала. Бейли все еще боялся пространства. Но зато больше не боялся своего страха. Нужно не бежать от страха, а сражаться с ним. Он чувствовал себя так, будто пережил приступ безумия. Он ведь с самого начала испытывал таинственный зов пространства. Еще тогда, когда в машине обманул Дэниела, чтобы открыть верх и выглянуть наружу. Тогда он не понимал. Дэниел посчитал его психопатом, а сам Бейли думал, что выходит наружу из профессионального долга в интересах следствия. Только в тот последний вечер на Солярии, сорвав штору с окна, он понял, что хочет видеть пространство ради самого пространства, потому что оно манит и сулит свободу. Миллионы людей на Земле чувствуют, наверное, то же самое. Их бы только навести на мысль о пространстве, только бы заставить сделать первый шаг. Бейли посмотрел вокруг. Экспресс-дорога бежала вперед, по сторонам сверкали огни. Проносились мимо огромные жилые блоки, сияли вывески, мелькали витрины, фабрики, огни, шум, толпа, шум, люди, люди, люди. Это было то, что он любил, то, что он ненавидел, то, с чем боялся расставаться, то, почему, как ему казалось, тосковал на Солярии. А теперь все стало чужим.
Он больше не чувствовал себя здесь дома. Он отлучился, чтобы расследовать убийство, и за это время с ним что-то произошло. В разговоре с Минимом тот сравнил город с материнским чревом. Так оно и есть. А что первым делом должен сделать человек, чтобы стать человеком? Он должен родиться, выйти из чрева. И выйдя из него, он уже не в силах вернуться. Бейли покинул город и не может вернуться назад. Город ему больше не принадлежит. Стальные пещеры стали чужими. Этого не избежать. Так будет и с другими. И земля, выйдя в пространство, родится заново. Сердце Бейли бешено колотилось. Городской шум еле слышно отдавался в ушах. Он вспомнил сон, который снился ему на солярии, и, наконец, понял его. Он поднял голову и увидел. Сквозь толщу бетона, стали и человеческих тел над собой. Увидел маяк, манящий человека в пространство. Увидел, как светит оно. Обнаженное солнце.